Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 11 июля, время 20 часов в Киеве, такое же время в Москве. И мы начинаем очередной стрим. У нас сегодня в гостях снова наш товарищ Тарас Березовец. Привет, Тарас.
Приветствую, Марк.
Мы назвали пятая статья. Совершенно понятно, что отсылка к уставу НАТО и в связи с начавшимся саммитом в Вильнюсе. Мы следим за новостями, как идут там события, но все равно дали себе труд. Канун второго заключительного дня завтра, 12 июля, все-таки обсудить самые первые итоги, во всяком случае, те заявления, которые звучат в адрес Украины в связи с ее позицией относительно вступления, и то, что говорит Столтенберг, и то, что заявлял Байден, и то, что мы слышим в Вильнюсе от разных участников уже. На мой личный взгляд, согласишься, в принципе, внушает очень осторожный оптимизм. Осторожный, как всегда, потому что это уместно. Но, честно говоря, ожидали даже, я бы сказал, более прохладной ситуации. А все-таки и по поводу ПДЧ, которые не нужно будет получать, и по поводу прямо чехардой на перегонки страны, участницы НАТО заявляют о поддержке Украины по части предоставления военной помощи. Вот Германия, там, по-моему, 700 миллионов и так далее. Но в целом атмосфера... Те скептики, которые говорили, ну вот все, позиция США, позиция Германии, она будет определяющей. Вообще ждать нечего, нечего вообще надеяться. И тогда, ну вот жизнь раз за разом, она доказывает, что западные союзы очень чувствительны к необходимости консенсуса среди союзников. И вот мы это прямо наблюдаем, что даже Литва, она принимает гостей. Даже несмотря на это гостеприимство, ну принято так. Ну, мы же вот тут хозяева саммита. А поди ж ты, и вот президент Науседа заявлял, что если итоговые коммюнике не будет устраивающим, и по части Украины тоже, прежде всего по поводу нее, то мы и заблокировать можем. Ну, казалось бы, вроде как, ну, неуклюж, неудобно как-то, ну, вроде принимают гостей. А тем не менее, вот принципиальная позиция есть принципиальная позиция. Какая бы страна ни была, большая или маленькая, а вот поди, вот учти ее и эту позицию пытайся каким-то образом оспорить или договориться, или там подискутировать и так далее. Что ты в целом, во-первых, думаешь? Посрамлены ли скептики или наоборот слишком большие оптимисты зря питали большие надежды на это?
Ну вот только что выступил с заявлением, я как раз просто скроллил ленту, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Есть реакция уже американской делегации. Ну, ты говоришь о том, что это все тебе дает повод для такого сдержанного оптимизма. Ну, а как иначе, на самом деле, Марк? Как говорил герой Марлона Брандо в фильме «Крестный отец», женщины и дети могут быть неосторожными, а мужчина неосторожным быть не может.
Не может, да.
Это, в принципе, я изначально, и мы это обсуждали с тобой в эфирах, говорили о том, что сверхожидания от этого саммита не может быть. В первую очередь из-за того, что в Украине идет широкомасштабная фаза войны. Естественно, дело здесь даже не в Украине, любая страна, ну вот предположим, Турция бы, например, сейчас не была бы членом НАТО, ну допустим,
да.
И Турция имеет конфликт, по сути, в котором не завершившийся, в котором она участвует, гражданская война в соседней Сирии, в ней участвуют войска турецкой армии, ну конечно, никто Турцию бы сейчас не принимал, хотя она 100% и вооруженные силы, да, там и Турция по формальным признакам демократии полностью соответствует, но невозможно это. Вот. И даже Соединенные Штаты Америки, выскажу крамольную мысль, если бы находились в состоянии войны, и вот если бы они не были вдруг, например, членом НАТО, решили сейчас туда вступить, предположим, и это бы пришлось, например, на фазу участия США в войне в Афганистане или в Ираке, тоже их бы никто не принял. Поэтому здесь ничего личного нет. Тем не менее, те решения, которые были приняты, и самое главное, отказ от более сложной двуступенчатой фаза принятия в альянс, которая существовала в отношении всех стран. Эту программу выполняли в том числе и Литва, где проходил сегодняшний саммит, и Латвия, и Эстония, и все страны Центральной и Восточной Европы. Она называется ПДЧ, или в английском варианте MAP, Membership Action Plan. Ее Украина выполнять не будет. Знаешь, конечно, можно там критиковать решение НАТО о том, что оно не обозначило никаких временных рамок принятия, но... Могли ли мы себе представить, даже мечтать о том, что Украине скажут, ребята, вы, как и Швеция и Финляндия, можете МЭП не выполнять, мы вас и так примем. Ну, невозможно. И теперь получается так, что с нас вот более длинную процедуру двухступенчатую принятия в НАТО сняли. Мы будем вступать в один шаг. Этот шаг называется, когда наступит момент, когда страны Альянса будут готовы к принятию решения, и когда Украина выполнит, собственно говоря, все критерии, там так написано, это вот публикация Washington Post, я только что открыл, в этот момент решение будет принято. То есть, фигурально говоря, подписывается мирное соглашение. Рано или поздно оно будет подписано между Украиной и
Да.
Россией. Проходит, возможно, полгода, возможно, год. Страны НАТО встречаются и говорят, торжественно, Украина все выполнила. Мы считаем, что у нас есть политическая воля. В Украине наступил мир, и мы принимаем Украину. Все. То есть, на самом деле, с этой точки зрения, это решение нельзя называть половинчатым. Уже звучат такие, знаешь, голоса, что, дескать, ни нашим, ни вашим. Вот, не так это. Там нет формулировки, которая, в принципе, больше всего нас беспокоила. Я имею в виду о завершении полномасштабной войны. Они выбросили ее. Нет ее в итоге формулировки. То есть, это то, о чем мы говорили. Если бы там была бы вот эта фраза о том, что Украина будет принята после завершения войны, я имею в виду в формальном документе. Заявления, да, делались, но в формальном документе нет. Это бы сделало эту войну, по сути, бесконечной. Путин бы подумал,
То
а,
есть
ну
это
раз...
для Путина был бы предлог, затягивать эту войну, так?
Конечно. Но Путин сказал, тогда мы эту войну никогда не закончим. По крайней мере, пока я жив, мы ее будем продолжать. Только ради того, чтобы Украина не смогла вступить в НАТО. Этой формулировки нет. Там четко написано, когда Украина выполнит критерии, и страны НАТО будут считать, что это произошло. Все. Вот, собственно говоря, все. Кроме того, принято решение относительно работы с комитета, не
Погоди,
комитета,
вот я просто,
Совета.
чтобы для зрителей, я-то понимаю, а извини, Тарас, ты сейчас продолжишь мысль. То есть это означает, что вот этот предлог относительно того, что пока война не закончена, какие-то территории оккупированы, а как мы, если вступим, нам придется втянуться в войну, правильно ли я понимаю, и понимают это зрители и все мы как наблюдатели, больше это основанием не является. То есть, в принципе, Украину по этой логике
Нет.
могут принять и, скажем так, пусть затухающим, пусть возгорающимся периодически военным конфликтом, но могут принять и в ее положении, при котором какая-то часть территории оккупирована, военные действия то замерли, то не замерли, и она все равно будет принята.
Более того, я тебе могу сказать, что ну, как бы, мы понимаем, что де-факто решение принято не будет, пока война не закончена, но де-юре оно не прописано. Но как минимум это говорит о том,
Да
что
юра.
даже в условиях, когда будет заключено рано или поздно мирное соглашение, война будет прекращена. И даже если в этот момент часть украинской территории будет находиться под оккупацией, это не будет являться препятствием для принятия Украины. Об этом сам сказал Столтенберг. Он заявил, что мы подтвердили, я цитирую его заявление, что Украина станет членом НАТО и согласились изъять требования о плане действий по членству. Это изменит путь Украины с двушагового процесса до одношагового. Мы также дали понять, что мы объявим о приглашении Украине присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся и будут достигнуты условия. Все. Здесь нет ни слова о завершении войны. Собственно говоря, он, Столтенберг, этого ничего не упомянул и в ходе своего сегодняшнего коммюнике. Таким образом, мы можем сказать, что самое контроверсийное положение, которое в этом коммюнике итоговом заявления НАТО могло содержаться, оттуда изъято. То есть никаких препятствий к принятию Украины, даже в том случае, если часть ее территории оккупированы, на сегодняшний день нет. Это не заявило, но поскольку этого нет в заявлении НАТО, итоговом документе, то де юре это так и является. Ну, ты как юрист же знаешь прекрасно.
Да, я все это прекрасно понимаю, но нам важно разобраться вот еще в нескольких моментах, потому что вот я на какие-то вещи не обратил внимания, вот ты сейчас мне сказал, я вот тоже, кстати, в этом контексте рассматриваю. Ну, неважно, для этого мы, собственно, и проводим наши эфиры, чтобы все разбирались. 25 тысяч нас смотрят, 7 тысяч поставили лайки, просьба огромная. Во-первых, посмотрите вчерашний эфир с Арестовичем, он там как бы, тоже мы обсуждали с ним все эти вопросы, контекстуально интересно посмотреть, сравнить с тем, что произошло, то, что ожидалось, то, что произошло и так далее. Ну и обязательно на этот эфир ставьте лайки, размещайте ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах на этот эфир, это очень важно. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца в описании к этому видео по имени Тарас Березовец. Синеньким такое вы нажимаете, она ссылка, проходите и оказывается на канале Тараса Березовца. Вот смотри, как мы сейчас все аспекты обсудим, но как звучала одна из позиций, как ее можно было трактовать? Членство в НАТО должно не только обеспечить, что само собой разумеется, будущие гарантии дать ей безопасности, обеспечить положение суверенной Украины в ее государственных границах, ну, какие будут на тот момент, но решение НАТО должно и повлиять на войну прямо сейчас. Как? А если были бы названы точные сроки, в общем, вот так, типа 1 января 2025 года, все, нахер, мы принимаем Украину, и пусть Москва, вот у тебя цигель-цигель, полтора года, что хочешь, что и делай. Через полтора года солдаты НАТО будут стоять во Львове, в Киеве, базы военно-морские, военно-воздушные, там, пехотные, всякие другие. Все будет находиться на территории Украины. Только попробуйте шарахнуть туда ракеты и полетят томагавки. Мы вам заранее предупредили. Поэтому думайте эти полтора года, как вам из этого дерьма выплыть, так сказать, не наглотавшись. Вот так это можно трактовать, указание реальных сроков. Они нужны для того, не только чтобы гарантировать Украине, по-видимому, это уже происходит на наших глазах, что она окажется в НАТО и интегрируется в западное сообщество в полном смысле, да, сказать, став членом НАТО и членом ЕС рано или поздно и так далее. А повлиять на эту войну, потому что Россия столкнется с выбором. Либо ей действительно реально вовлечься не на разговорах, не на пропаганде, ой, мы, говорит, совсем НАТО воюем. Хуенькие ваши дунюшки, вовлечься прям вот прям на поле боя, прям подыхать от этих ракеточек, не таких вот, которые скальпели Стоуншелс, а от настоящих томагавчиков, понимаешь, которые могут улететь хер знает куда. И вот здесь этот аргумент действительно сильный, что конкретные сроки, они создают предпосылки для окончания конфликта. Москва куда охотнее пойдет на любые уступки и переговоры, нежели... Если, так сказать, есть некоторый туман, такая неопределенность. Вот что ты думаешь в этом контексте? Могла ли повлиять, смог ли повлиять саммит? Вот и на такое тоже.
Ну, я думаю, что они думали, взвешивая на самом деле каждую формулировку, поскольку они понимали, любое слово, которое может быть истолковано как проявление слабости, безусловно, Путина немедленно будет стимулировать более активным действием. Поэтому оттуда изъяли из итоговых заявлений, положений, любые фразы, которые могли бы помочь Путину. И заявить этому о том, что у тебя есть там, ну, вот у тебя есть там какой-то гандикап по времени, или сейчас вот пытайся делать все, понимаешь, а в случае с психически нездоровым человеком, если ты им говоришь, да, что, например, Украина будет принята к 1 января там, 2025 года, ну, все, то есть у него может сорвать крышу, он уже думает, ну, все, то есть не доставайся ж ты никому, понимаешь, как, опять же, беспрестанется. И вплоть до применения ядерного оружия. Уже не важно, будет создан повод, не важно, ну вот все, то есть если уже так, то есть он тогда может уже взорвать и Запорожскую АЭС, понимаю, то есть уже как бы все понятно. Украина уплывает, он ничего сделать не сможет, знаешь, это, помнишь, какое бриллиантовое рука,
значит. Ну да, гипс снимает, гипс снимает,
клиент уезжает и все, поэтому... Он мог бы пойти на абсолютно любую подость. Он и в принципе на нее способен. Но так у него были бы сняты любые рамки. Поэтому НАТО, взвешивая тщательно, и когда Байден говорил о том, что нет сегодня согласия среди стран-членов НАТО, и сами Штаты считают, что Украина не готова сейчас вступать в альянс по формальным критериям. Это говорит о том, что Байден пытается балансировать ситуацию. Но опять же, он не все говорит сейчас. Мы понимаем... Есть отчеты американского разведсообщества. Ему докладывает директор Бернс, который сейчас возвысился очень сильно, и чей аппаратный вес в Белом доме выше, чем представителей других американских разведслужб. И поэтому они доверяют информацию. Мы знаем, что ЦРУ, об этом писал Ньюсвик, крайне активно сейчас работает и на территории России, и в Украине. Бернс буквально говорил, что нынешняя вот такая шаткая ситуация в Российской Федерации создает уникальные возможности для вербовки, массовой вербовки российских граждан Центральным разведывательным управлением США. Вполне возможно, что Байден просто что-то знает такое, он не договаривает. Но надо всегда доверять, опять же, партнерам. Я не вижу никаких проблем с отсутствием здесь вот этого, так называемого, таймлайн, то есть вот этого графика вступления Украины. Еще раз, первое, не провоцировать Путина, то есть если он будет понимать, что у него часики тикают, и у него остается ограниченное время, и за это время надо попытаться что-то сделать. Вот, ты видишь, как спешили та же Финляндия и Швеция, прямо спешили вступить в НАТО, причем так.
Да.
И Путин тоже пошли...
Успешно, такие... успешно.
Причем, да, но не успешно, но Швеция еще не вступила. Она...
Вроде бы сняты претензии со стороны
Турции. Сняты претензии, да, мы понимаем, что проголосует парламент Турции, как бы Да, но тем не менее они очень сильно спешили, поскольку они видели эту ситуацию. Как только они заявили о том, что они будут подавать заявку на вступление, вспомните заявления, которые начались. Ну, я не придурка Медведева имею в виду, там были более серьезные заявления о том, что будут последствия, об этом Патрушев заявлял, Шойгу заявлял. И они тут же начали говорить о том, что ну, мы сейчас обязательно что-то такое устроим. И действительно, количество провокаций, по крайней мере, с участием российских военно-космических сил, именно на северных границах резко возросло. То есть они резко начали повышать эскалацию. Понятно, что ничего такого серьезного они устроить против Финляндии и Швеции не могли. По банальной причине нечем. Понимаешь? Потому что остались с голой задницей. Все, что было более-менее боеспособно, сейчас находится в Украине. Им нечем, собственно, угрожать. А поверь мне, если бы не было сейчас войны, о, они бы сейчас такую закрутили карусель, поверь мне. Там и ВМС были, начали резко перебрасывать на Балтийский флот, и авиацию, и все. То есть и Калининград бы начали сейчас, значит, напихивать. Их просто нечем. Поэтому, да, заявления пошли, провокации, но ничего другого они сделать не смогут. Поэтому... Первое, это для того, чтобы не провоцировать. Вторая причина формальная. Украина действительно не выполнила, хотя отменили ПДЧ, не соответствует всем критериям. Это не претензия, это просто констатация факта. Поскольку есть огромный перечень требований формально к странам, которые должны соответствовать статусу членства в альянсе. То есть, например, та же Швейцария хоть завтра может подать заявку и быть принят, но она не хочет этого делать, поскольку у нее принят на протяжении
нейтральный статус.
5 столетий, да, нейтральное государство. Но оно соответствует. В Украине есть над чем работать. То есть это нормальная абсолютно ситуация. Это ровно то же самое, этот путь проходили все наши соседи в Восточной и Центральной Европе. Все это прошли. И там никто серьезно не возмущался. Мол, почему там Польша должна что-то выполнять? Да вы нас должны принять за то, что мы вот томились в социалистическом лагере. Ну, то есть, эта позиция, знаешь, она инфантильная. То есть, все понимали, если ты хочешь, вот условно говоря, ты хочешь вступить в Кембридж, пожалуйста. Но тебе говорят, ты будь добр, пожалуйста. Будь готов заплатить, у тебя будет ежегодное обучение на уровне там, $50 000, это первое. Во-вторых, ты должен сдать экзамены, твои деньги ничего не решают, то есть ты не можешь купить место в Кембридже, если ты не сдал экзамен, извини, то есть мы тебя не можем, нет, я хочу, как это так, вы меня не хотите принять, я же такой классный, там, принимайте меня прямо сейчас. Ну вот, понимаешь, вот такая истерика, она не прокатывает. Вот, поэтому решение абсолютно справедливое, абсолютно законное, и это было абсолютно ожидаемо. Ну и, наконец, как бы главная причина, сам альянс к этому не готов. Как бы мы не хотели верить в то, что Украина уже завоевала умы и сердца Запада, в том числе и западных элит, сопротивление очень и очень серьезно. Это, поверь мне, даже никаких ну, дополнительных, в общем, не нуждается никакой дополнительной аргументации. Мы же прекрасно понимаем, посмотри на ситуацию в США. Да, пусть они не в большинстве, но республиканцы очень многие как бы выступают против продолжения поддержки Украины. Трамповское крыло и не только. Какая позиция в Германии сумасшедшая, с которой сталкивается Шольц. Поэтому каждое правительство вынуждено балансировать. Они понимают, что все это приведет к серьезному внутриполитическому кризису, который сейчас не нужен никому, и Украине в первую очередь. Наши союзники сейчас должны не заниматься разруливанием своих кризисов, а помогать нам.
Хорошо, 37 с лишним тысяч нас смотрят, 11 тысяч поставили лайки. Напоминаю, не забывайте распространять ссылки на этот эфир. Это очень-очень существенно для того, чтобы повысить смотрибельность наших эфиров. Она как бы впрямую связана с распространением информации. Тут не прямая корреляция. Ну вот, я тут как бы готов поспорить в чем. Вот смотри. Ну, во-первых, что касается особых требований, война, она многое списывает. Ну, не хотим мы, не хотим. Когда Польша вступала или страны Балтии, и когда их страны Балтии в 2004 году принимали, но все-таки они не находились в состоянии войны, это, ну, позволяло значит, соответствовать стандартам, долго тратить на это время, а Украина в войне находится, и поэтому скорость ее принятия – это ее спасение. Вот выразимся так. Конечно, она многим критериям соответствует, но все это мы понимаем, и под стандартизацией всем, но а как во время войны там перейти на стандарты полностью НАТО? заводы переоформить ВПК, там, обмундирование, значит, присоединиться к системе там разведывательное оповещение. Просто война с колес все делается. Вот что. Можно было бы сделать в 2008, но тогда, заметьте, в спокойный период без проблем Украину не приняли. А вот, и не обеспечили и даже гарантии на то, что будут примут, создав тем самым соблазн Путина это все сделать. Это один момент. И второй, видишь как, вот ты говоришь противодействие. Вот давай об этом тоже поговорим. Насколько на решение самого Байдена влияет внутриполитическая обстановка в Америке? Я что имею в виду? Вот смотри, разговор пошел сегодня, Подоляк об этом заявил, он представитель, занимается информационным сектором официального Киева, заявил, что в 2024 году следующий саммит пройдет в Вашингтоне, в Америке, НАТО. И там он уверен, что Украину пригласят к вступлению в альянс. И это очень похоже, потому что в 2024 году это последняя возможность для Байдена, если он останется, победит на выборах в ноябре, это одно, не победит, сам понимаешь, придет кто-то другой, но Украина уже будет в альянсе. И здесь тянуть уже больше нельзя. То есть, если кто-то хочет помочь Украине, интегрировать ее в западное сообщество, в коллективный Запад, ну, вот через структуру НАТО и Евросоюза и так далее, то это надо делать. И Байден в ноябре следующего года должен участвовать в выборах. Неизвестно, кто будет его конкурент, то ли Трамп, то ли Де Сантис. И мы не знаем, да, кого праймерис определят. Но риски и опасности того, что Украина может тем самым вообще отдалить для себя перспективу интеграции в НАТО, велики. И поэтому здесь как бы два крыла внутри окружения именно Байдена, они сражаются за то, чтобы не усугублять ситуацию, в том числе и по поводу Москвы. А с другой, вы если затянете это, друзья дорогие, то если, ну, представим, придет Трамп в ноябре. Следующего года. Ну, просто придет Трамп. Вот как эта ситуация внутриполитическая, американская, влияет на ход событий, и как ты ее видишь?
Ну, она влияет, безусловно, поскольку Байден является очень профессиональным президентом. Он политик, который уже находится в топ-лиге более 50 лет. Был избран, по-моему, в 72-м году в Конгресс первый раз, насколько я помню. И, собственно говоря, все это предопределяет то, что Байден, посмотри, насколько он смог выстроить сейчас огромную коалицию, насколько сейчас налажена, насколько это вообще возможно, работа между союзниками НАТО в том числе. Mm-hmm. Именно при его администрации, обрати внимание, принято решение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции. Это огромный шаг. Mm-hmm. Заслуга лично его. Прекратились все склоки, скандалы между американцами и европейскими союзниками. Никто их не упрекает в том, мол, что вы тут пришли, давайте сначала выделите 2,5% ВВП.
А ну да, как это Трамп требовал.
Да, вот этот стиль общения, он практически прекратился. Я помню одну из последних мюнхенских конференций по безопасности, где я был, еще было при президенте Трампе, вот, где отмечалось 50-летие создания, нет, подожди, не 50-летие, это был какой, подожди, 70-летие создания альянса и НАТО, да, и там было буквально такое, выживет ли НАТО при Трампе, вот такой был заголовок, то есть это был такой, значит, аналитический документ, красивый, типа как журнал, издан как раз к открытию Мюнхенской конференции по безопасности, и разговор о том, что при президенте Трампе все, собственно говоря, может закончиться, и закончится, ну, очень плохо. И НАТО, фактически, вот все дискуссии, которые велись на топовых площадках, Давосской, Мюнхенской, они сводились, в первую очередь, к тому, что НАТО потеряло, собственно, силу. Оно потеряло, самое главное, что его всегда отличало, единство союзников перед лицом опасности. Вот эти все метания Трампа, который то бегал, встречался с, значит, Ким Чен Ыном, потом он, значит, начинал прессовать,
ну, с Путиным,
Китай, потом обнимался с Путиным, выходил с ним на пресс-конференцию, тот дарил ему футбольный мяч к будущему, значит, чемпионату России по футболу. А потом, кстати, мяч проверили американские спецслужбы, они считали, что туда могли вживить какие-то, значит, шпионские девайсы, чипы туда. Ну, то есть все это, естественно, мы сейчас вспоминаем это, ну, как такие турбулентные, я скажу корректно, очень турбулентный период в истории НАТО. от Соединенных Штатов. Поэтому Байден, естественно, себе ничего позволять подобного не может. Может ли он спешить принять решение о принятии Украины, пока он находится в Белом доме? Пока я таких признаков не вижу. Иначе, если бы он так считал, они бы, американцы, что-то бы сделали иначе уже сейчас на Вильнюсском саммите. Ну вот они этого не сделали. Но если предположить, что к следующему саммиту, который пройдет в Вашингтоне, будет заключено мирное соглашение, почему нет? Я тебе, в принципе, это говорил, что война может закончиться через полгода, то, с чего мы начинаем. Через полгода, может быть, на саммите НАТО принято решение, все, мы принимаем Украину. Все будет зависеть от очень-очень многих факторов. То, что он внимательно, естественно, оглядывается на американскую внутриполитическую ситуацию и смотрит на собственный ландшафт, это безусловно. Вот, поскольку он президент не только осторожный, но он и мудрый, ну, иначе не может быть в его возрасте. Вот. Но я бы поостерегся делать такие вот, знаешь, вот четкие заявления о том, что на саммите в Вашингтоне принят решение будет. Поскольку все равно вопрос формального выполнения Украиной критериев членства в НАТО никто снимать не будет, и Байден в первую очередь. Я не уверен, что за год, тем более год войны, мы все это сможем пройти. Поэтому я думаю, что, ну, надо очень осторожно делать подобное заявление. Вот, сможет ли это случиться через год? Хотелось бы. Но шансы на это, будем говорить, не очень велики.
Хорошо. Мы 26 минут в эфире. У нас еще время есть. Продолжим-то. Смотри. Мы видим дрейф позиции Франции. Это старая Европа, наряду с Германией, у Франции всегда были солидарные позиции относительно новых членов, возвышение Восточной Европы в противовес Европе старой и так далее. Но, тем не менее, вот Франция, во-первых, поддержала Украину в ее немедленном членстве, вот в идее немедленного членства. Это произошло не в канун саммита, не так давно. Кстати, по итогам встречи с президентом Польши Дудой, они трехстороннюю встречу, как известно, в Париже провели, президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц и Дуда. Вот. А сейчас передаются дальнобойные ракеты. Да, это аналогичные ракетам британским Storm Shadow, которые уже переданы и уже используются в ВСУ. Но все-таки для Франции это весьма смелый шаг, потому что, ну, Франция таким образом обозначает себя сопоставимой с Великобританией, соразмерной с Великобританией, страной, которая, в общем, такие виды вооружений, они очень чувствительные. Мы будем откровенны, потому что если она реально летит на 560 километров, то она долетает до Крымского моста просто-напросто. Правда, как-то помалкивает, сколько километров она летит, то ли 200, то ли 300, то ли 560. Но я не знаю, я не специалист, не эксперт, я в этом не разбираюсь. Но если это действительно так, то передача таких ракет, и если их количественно будет достаточно, ну, все, по Крымскому мосту больше никто не прокатится. Так, по идее, я не знаю, будет ли бить ВСУ по Крымскому мосту. Это уже как бы не наш вопрос. Но, в принципе, уже такие средства есть. Вот эти разговоры, о чем взрывать, он как бы снимется. Ну, может, количество там важно. Вопрос количества. А на твой взгляд, в этой ситуации, ну, вот такое изменение позиции Франции, в целом, я вот расцениваю как большей радикализации, потому что сейчас, кстати, протагонистами переговоров, вот Бернс выступает, который ездит челноком то в Киев, то с Нарышкиным разговаривает, а вот этой позиции старой Европы мы уже больше не видим. Помнишь, план Драги был, бывшего премьер-министра Италии, они вместе приезжали, кстати, в Киев, Шольц и Макрон и так далее. Никто его не проталкивает, наоборот, позиция радикализируется. У старой Европы, скажем так, можно это оценивать через ее готовность вовлечься в войну более чувствительно, более существенно. Чтобы, о чем это свидетельствует?
Я думаю, что Франция, как всегда, в данном случае преследует свой интерес. Есть такая поговорка, да, тягать каштаны из огня. Вот это именно то, что сейчас пытается делать президент Макрон. То есть в фазе горячей войны в Украине Макрон занимается, помимо того, что он помогает Украине и участвует в антипутинской коалиции, он, безусловно, преследует собственные интересы, и его нельзя в этом обвинить.
А в чем они?
Любой, Его интерес заключается в первую очередь в том, мы видели по поездке Макрона в Китай и его заявлением о том, что Европа не может считаться слепым исполнителем воли Америки, и мы обязаны чтить свои собственные интересы. И эта фраза очень многим понравилась в России, но они, в принципе, в силу своей ограниченности, ну, не все там тупые, да, надо признать, ну, тупых много, но не все. Они прекрасно понимают, что, конечно, да, они кричат о том, что Макрон молодец, значит, он антиамериканист, он не антиамериканист. Он просто понимает, что Европа выиграет только тогда, когда она будет пытаться балансировать, понятно, находясь в лагере вместе с американцами, но будет пытаться балансировать и играть роль такого как бы силы, которая находится между США и между Китаем. И вот Макрон, понимая рост силы Китая, особенно в эпоху Си Цзиньпина, мы можем смело говорить, что эпоха Си Цзиньпина, так же, как она была эпоха Мао Цзэдуна, да, она есть. То есть это один из, ну, я не любитель, не сторонник, естественно, коммунистической партии Китая, я просто говорю, как есть. Это один из самых опытных, ну, так называемых, и один из самых, ну, даже великих, я бы говорил, руководителей Китая современности. Си Цзиньпин находится рекордный срок у власти, он переизбран на пост руководителя коммунистической партии и председателя КНР, фактически президент этой страны, и именно при нем Китай начинает реализовывать, не просто говорит, он начинает реализовывать, собственно, ну, мы вынуждены это признать, опять же, не являюсь поклонником Китая, но он начинает реализовывать политику по выстраиванию отдельного центра силы в мире. Он очень активно, пока Соединенные Штаты и европейские союзники заняты разруливанием других конфликтов и войн, как война в Украине, он спокойно и методично выстраивает цепочку собственных вассализированных государств по всему миру, включая Юго-Восточную Азию, Африку, Латинскую Америку и Европу даже. Европу, где у него неплохо, в общем-то, все начинает складываться, особенно на фоне происходящего в Украине, в которой вовлечены все страны мира, и Китай в том числе. Поэтому Макрон пытается сыграть в этой игре. Он пытается сыграть, получить свои бонусы, в первую очередь, понимая, что американцы и китайцы рано или поздно столкнутся, и стратегические интересы столкнутся по нескольким ключевым принципиальным вопросам. Тайвань из них один из немногих, а есть еще столкновение торговое, есть еще столкновение влияния, то есть Китай намного более эффективно, чем это хотела делать Россия, но он
нет, там и проблема персов, и их договоренности с суннитами, да. То есть тут...
Все это видит Макрон. Поэтому он пытается играть, еще раз, роль такого, ну, не посредника, не арбитра, но вот некой третьей стороны. Поэтому он делает подобное заявление. Поэтому, понимая, что Путин валится в тартарары, он активно решил этому процессу помочь, подтолкнуть. Грубо, знаешь, есть такой принцип, да, особенно у зэков. Падающего подтолкни. Вот именно это он и делает.
Это еще Ницше сформулировал в Заратустре.
Да. Ну, не верю, что зэки считали Заратустру, но видишь, в принципе, его следует.
Ну, да.
Вот, и он следует этому принципу. Он понимает, что в этой ситуации надо помогать Украине. Не потому, что он любит Украину, а потому, что с помощью Украины он разрушает Россию, делает ее более слабой. И, естественно, на ослабленную Россию набросятся те страны, которые захотят в этой ситуации поживиться. Китай очевидный. А почему бы Франции не поживиться? Опять же, учитывая, что из всех стран Западной Европы, Старой Европы, именно Франция, не Германия, не Италия, да, а именно Франция является, ну, скажем, той страной, которая имеет самую длинную историю взаимоотношений. Еще начиная с франко-прусских войн, в которых фактически Францию спас российский император Александр III, так и есть, в честь которого, в честь Парижа, так и назван мост Александра III. То есть, это они имеют историю стратегических отношений, которые прекрасно знают и во Франции, и в России. То есть, она, ну, практически там 200-летняя. И поэтому вот тебе история. То есть, но это ничего не значит. То есть, дружба дружбой, как говорится, а каштанчики врознь. В данной ситуации старина Макрон собирается сыграть. Он молодой президент, даже если он, ну, он не будет президентом рано или поздно, но он останется...
Но это его второй, последний срок, ему еще...
Да, он не сможет быть президентом, но 4. Он будет он может влиять и дальше через другие способы, через представителей собственной партии. Вот, поэтому, ну, и опять же, у Франции есть интересы. То есть союзники и враги, они не вечны, а интересы Франции, они всегда.
О, да. Ну что же, тогда пойдем дальше. Около 50 тысяч нас смотрят. Теперь вот вернемся к России, да? Там тоже идут процессы, которые... ну, они, на мой взгляд, перед саммитом в Канунова за несколько месяцев уже начали действия для того, чтобы повлиять на его решение. Ну, так или иначе, косвенно или прямо, и размещение ядерного оружия на территории Белоруссии. Мы с тобой не один эфир этому посвятили. Это тоже жест был в сторону саммита 11-12 июля в Вильнюсе. И, так сказать, угроза, которую сначала Лукашенко с подачи самого Путина, да, и все вот эти различные степени интенсификации боевых действий, направленных туда же и так далее, на фронте, я имею в виду, в Украине. Они, в общем, так или иначе сподвигали к тому, чтобы... Давайте договариваться. Не надо принимать Украину в НАТО. Кстати, да. Вот звучало последние прям недели, что никогда это такая красная линия, толстенная, прям такая толстенная линия, через которую не позволим перешагнуть. Украина не должна быть никогда ни в ЕС, ни в НАТО. Они об этом публично заявляют все. От Путиных до Хуютиных, все они там об этом заявляли. Вот. Ты считаешь, что по итогам этого саммита они могут считать себя побежденными, проигравшими или наоборот получившими какой-то дивиденд?
Ты сейчас о Путине, имеешь в виду его?
По Москва, Путин, Кремль.
Москва.
Как они будут себя вести по итогам этого саммита?
Как они будут себя вести по итогам этого саммита, понятно. Пропаганда все будет подавать в ключе, что, дескать, Запад не решился пойти на конфронтацию с Россией. Они уже это начали делать. То, что я смотрел, там заявление Захарова, сделанное по горячим следам. Да. Ну, понятно, сейчас выйдет Алкаш Медведев, что-то опять напишет опять. Вот, дрожащими пальчиками. Вот, ну, смотри, еще раз повторю, решение ожидаемое. И для Москвы не было секретом, во-первых, потому что у них хорошо работает их агентурная сеть, они прекрасно знали все, что там готовится, они оценивали. Плюс аналитики неплохие, будем говорить откровенно, в любом случае, в российских спецслужбах вся эта информация им была понятна с самого начала. Как они будут подавать, оставим в стороне, нас это не интересует сейчас. С точки зрения того, выиграла ли Москва, ну давай принимать, скажем так, только факты к лицу. Ну, во-первых, то, что Украина получила новые гарантии и безопасности в виде военных поставок и материальной помощи, о чем говорится в итоговом документе НАТО, это первое, это нельзя считать победой России, это раз. Второе, то, что говорится о том, что решение о принятии Украины политическое уже де-факто принято, но оно отложено на момент, когда к этому будут готовы страны. Альянса и сама Украина, оно принято. То есть решение де, не просто де-факто, де-юре оно уже принято, оно отложено. Это точно не победа России. И самое главное, все опасения относительно того, что там будут формулировки, относительно того, что Украина будет приниматься только после завершения войны, тоже оказались неоправданными, хотя опасность этого была, но это положение было выброшено, оно было вычеркнуто. Таким образом, никаких поводов реальных, а не мнимых, у Кремля радоваться и триумфовать по поводу Вильнюсского саммита, безусловно, нет. Да, нам бы хотелось другого. Но давай, положа руку на сердце, скажем, была ли бы такая возможность получить что-то больше? Ну, не было ее. Не было ее по понятным формальным причинам, которые мы уже, в принципе, подробно разобрали. Таким образом, нынешнее решение Вильнюса, нравится оно нам или не нравится, является практически максимум возможного, которое можно было выжать. И основная заслуга здесь, безусловно, лежит в наших западных союзниках, которые смогли внутри себя преодолеть те противоречия, которые у них сохраняются до сегодняшнего дня, и выдать ту формулировку максимальную, которая и не, в принципе, расстраивает Украину, нам, по-моему, даже наоборот, все очень хорошо, и не дает одновременно какой-то надежды Путину, как это было во времена Меркель и Саркози, когда заявки Украины, которые подавал Ющенко, просто были отвергнуты и Грузии. Ну и закончилось, мы это знаем, чем.
Ну, да.
Войной с Грузией, войной с Украиной.
Угу. Хорошо. Вот смотри, тогда давай еще один аспект рассмотрим в контексте контрнаступления Украины. Об этом тоже много говорилось в саммите. И за месяц до него, когда считает началось контрнаступление, хотя можно спорить, но неважно. В общем, контрнаступательные действия. А расчет был на некоторую их интенсификацию в канун саммита, ну, для повышения значимости и убедительности претензий Украины на членство и так далее. Но вот смотрите, мы уже на пороге, на пути, условно говоря, к достижению, пусть промежуточной, но цели по части деоккупации значительной части территории Украины на юге, на востоке. Ну, общее место, что оно типа не оправдало себя, что это не так интенсивно идущие боевые действия, то есть деоккупированная территория там, ну, около 200 квадратных километров, может, чуть меньше, что это не тот результат, на который рассчитывал НАТО. Ну, это в западной прессе звучит обильно. Я думаю, ты читал, ты это видел. Насколько это повлияло, на твой взгляд, на нерешимый Запад? Условно, если бы сегодня бы взяли Мелитополь и Мариуполь, была бы ли другой, были ли другими бы решения, там, условно? Ну, если уж не принятие, прям приглашение в НАТО Украины, а, скажем так, точная дата, что, ну, все, что-то осталось чуть-чуть, и, как бы, в общем, мы вас берем. Или же, в общем, надо ожидать, что это в прямой корреляции находится с поставками вооружений недостающими, там, самолетами, ракетами, пополнением боезапасов и так далее Украины, и что этот вопрос надо решать, и саммит должен повлиять именно на это. И, собственно, мы это видели, потому что на 700 миллионов евро Германия, на 300 миллионов подняла помощь, или 350, я боюсь соврать, Норвегии, ну и так далее, и так далее. И так далее. Военная помощь. Что здесь первично и что важно для контрнаступление.
Ну, во-первых, никакой прямой связи между итогами украинского контрнаступления и решением саммита нет, поскольку решение саммита не строится на исключительно военной обстановке в Украине. Да, они, безусловно, ее учитывают, и это правильно, союзники, но политическое решение, я тебе скажу, даже больше. Если бы мы сейчас вышли к Азовскому морю к этому моменту, например, там уже освободили Дянск, Мариуполь, и уже подошли бы даже к границе Автономной Республики Крым, ничего бы не изменилось формально. Почему? Да, было бы больше поводов для оптимизма, больше публичных заявлений. Но уровень военной поддержки Украины на максимуме, уровень финансовой поддержки Украины из всех возможных практически оптимальный. Что еще мы могли бы получить? Ну, не было бы на самом деле ничего. Формально, еще раз, война продолжалась, мирного соглашения не было, и Альянс ничего другого выдавить из себя в этой ситуации, конечно же, бы не смог. Поэтому, да, это бы, возможно, каким-то образом повлияло на увеличение пакета, возможно, еще опять же не факт военной помощи, возможно, это было бы больше. Возможно, бы решение о передаче F-16 произошло чуть оперативнее, чем оно произойдет, да, возможно. Не знаю, опять же, это все, знаешь, ну, как бы, если, как это может произойти. Вот. То, что могу сказать 100%, что успешное, неожиданное для союзников, успешное и стремительное харьковское наступление, потом не такое стремительное, но успешное освобождение Херсона и правого берега повлияло на увеличение пакета военной помощи 100%. Если бы не успешно проводили свои операции ЗСУ, западным политикам нечего было бы предъявить просто своим избирателям. Они бы сказали, ну а о чем мы должны Украине давать больше? Смотрите, они топчутся на месте. Да, они молодцы, они не дали Путину победить, но тем не менее. Ну, то есть помощь бы не была такой обширной. И мы бы не получили, я думаю, не патриотов, по крайней мере, до конца этого года. Я думаю, тем более они получили бы от Германии леопардов. Помнишь, как она долго сопротивлялась?
Да, да.
Очень-очень долго. И
только Германия после, очень долго.
Когда путинское наступление на Солидар и Бахмут фактически уперлось в нашу оборону и ничем не закончилось. Да, они взяли эти два населенных пункта, уничтожили то, что... Взяли то, что от них осталось, но ничего существенного Путин захватить не смог. То есть за год наступления практически они взяли аж один районный центр Бахмут. Все. При этом отдали единственный областной центр, единственный, который они контролировали, Херсон.
Регион вот Херсон, да.
Это был единственный областной центр, который они взяли. Вот. Поэтому не было бы ничего такого. Опять же, если бы даже сейчас были другие итоги этого контрнаступления. Но то, что все это обсуждалось, я имею в виду проведение украинской военной операции, то, что оно обсуждалось, живо знаю, опять же, по запросам иностранных СМИ, которые меня спрашивают. Я сегодня только был в эфире литовского национального радио, утром они меня просили выходить. Вот, их все это, конечно, живо интересует. Понятно, их тоже очень сильно цепляет. Они хотят понимать, что их помощь дает результат, военная. Те вооружения, да, те технологии, которые они передают, они хотят видеть, что они дают результат, и Украина побеждает. Но, опять же, никто не обещал то, что это произойдет быстро, то, что это произойдет легко. Но это безответственно, это наивно, это инфантильно ожидать. Еще раз повторю, это не просмотр фильма блокбастера в кинотеатре, да, где на 10-й минуте там злодеи на вас нападают, значит, там герой чудом уползает в пещеру, значит, его там
Ну да.
лечит бабка-знахарка, потом он выходит накачанный, как Шварценеггер, начинает всех крушить, понимаешь, там, и в конечном итоге побеждает там главного злодея, там, отрубает ему, значит, там, руки, ноги, и в конечном итоге там ему, значит, прокалывает единственный глаз. Но это не так. Это не фильм. Мы находимся в реальной ситуации. Войны со страшным, огромным противником, который десятилетия накапливал эти военные ресурсы. Они ни хрена другого делать не могут. Когда я посмотрел архивное видео, его многие выложили в телеграм-каналах, Шойгу, там, по-моему, какого-то года, 2000 или какого-то, когда он говорит, вот в 91-м году мы собирались с мужиками в гараже, пили водку, жрали соленые огурцы, критиковали Горбачева, а потом, значит, все вот такие расстроены, а потом кто-то говорил, а зато мы можем через 2 часа быть в Париже. И вот с этого момента начиналась, короче, пьянка, значит. Но самое главное, причем, знаешь, если бы это перевести для западного обывателя, он даже не понял бы о чем. То есть он подумал, 2 часа мы будем в Париже, мы самолетом, наверное, как туристы прилетим, понимаешь?
Да,
То
да, да.
есть, ну это, то есть смысл в этом. То есть мы через 2 часа на самолете прилетаем в Париж, и мы радуемся, мы там веселимся, напиваемся где-то на Монмартре, и нам хорошо. Нет, но эти же дебилы о другом говорят. Они же говорят о другом,
Конечно.
что мы не приедем туда, а не прилетим на самолете. Мы на танках приедем туда, мы вас сотрем, устроим вам там, условно говоря, покажем кузькину мать. В этом смысл, понимаешь, вот этого всего. В этом смысл. Это ж просто конченые, ну, мрази, я не знаю, как их называть. То есть это все, о чем они думают, понимаешь, мечтают. Они не думают о том, как сделать жизнь для себя и себе подобных лучше, понимаешь? Они думают о том, как сделать жизнь такой же, как в России, тем, кто живет лучше. И вот именно за это они ненавидят Украину и украинцев.
Я хочу только добавить, что на самом деле они за 2 часа, ну так условных, они и тогда не могли дойти. Это миф,
Не могли.
который создавался десятилетиями. Мифы советской армии, постсоветского, вот этого начала военного, да. Этот миф, он держался на слабости, во-первых, партнеров или слабости противников, кажущейся, возможно, слабости, иллюзии того, что цели достигают пренебрежением к жизни, потому что мы не боимся вот потратить там, мамки новых нарожают солдат, да, они боятся, они ценят жизнь выше, нежели цели, да, которые ставятся. И поэтому, значит, мы легко ее достигнем, потому что они боятся умирать, а мы, типа, не боимся, ну, даже не умирать, а тратить жизни своих подданных. И эта иллюзия, она, в общем, ими руководила. И сегодня она на глазах рассыпается, потому что, ну, как рванина была, она, так сказать, рванина не может победить, она просто не добежит до противника. В этом война современная. Да, железо оно остановит еще не добежав, не то что до аэропорта в Париж, а, так сказать, даже не сев на самолет, там у вас шансов нет. Но это, да, психология сформирована, что мы должны говорить о феномене. Безусловно, она сформирована, мы имеем дело именно с такой вот перепрошитой биомассой, которая вот готова двигаться не пойми куда, непонятно зачем. Что... Вот сейчас давай конкретно еще поговорим о ходе событий под Бахмутом, например. Там ведь, в общем, складывается ситуация, что, ну, даже если его не возьмут там обратно в ВСУ, ну, те, кто находится в городе, скоро окажутся в мешке. То есть их просто будут расстреливать кассетными боеприпасами. Совершенно непонятно, а что вы туда? Вы так-то его брали, там, потратили десятки тысяч жизней. Теперь уходить будете, потратить десятки жизней. Вот в контексте Пригожинского этого мятежа. Появилась информация, что 29-го, ну, а Пригожин с Бахмутом, понятно, ЧВК Вагнера, насколько связано. Мы с тобой не раз это обсуждали в эфирах, тем, кому интересно, отсылаю к ним. Ну вот, заявили, что якобы все-таки 29 июня, спустя 5 дней после этого фейкового мятежа, Путин таки встречался с 3 десятками совета командиров ЧВК Вагнера и самим Пригожиным. Выглядит очень неубедительно. Выглядит. Почему? Потому что об этом говорит Песков. Как-то 29-го он говорил, что не знает, где Песков, а тут выясняется уже 10 июля, что знает, где Пригожин был 29 июня, он был у Путина. То есть выглядит странно, но тем не менее. Тем не менее, о чем это свидетельствует? Потому что это явно против позиции системы. Они их называют предателями, еще чем-то. А тут вот на тебе, пожалуйста, он с ними встретится. То ли он боится их, то ли ему надо настроение эти в армии погасить, а они шире, чем сама ЧВК Вагнер. Вот в контексте Бахмута, войны, которую вели ЧВК Вагнер, которые взяли этот Бахмут, а теперь его, возможно, оставят части Минобороны, и Путина. Вот чтобы вот про это, про все ты думаешь, что бы мог сказать?
Конечно, эта встреча, она не в копилку Путина. Это все говорит о его слабости. Ну, представь, человек, которого ты сам называл в своем обращении. Ну, да, он не упоминал Пригожина. Это тот, кого...
Не, ну, понятно, что о нем шла речь.
Ну, он, да, он говорил, что это военный мятеж, это люди, которые хотят вообще Россию разрушить, гражданская война, и все, это смута. И вот, то есть, как написал Стрелков, вот, то есть Путин нашел время встретиться с военным преступником Пригожиным и вагнеровцами, которые устроили военный мятеж, но не нашел времени встретиться с вдовами и сиротами российских пилотов, которые Пригожин и вагнеровцы замочили. То есть вот, вот тоже.
Он там еще написал, что ждем от Путина, что он встретится с военнослужащими Азова. Да, с Азова. Да. Но это он со своей колокольни, понятно, но тем не менее.
Но, видишь, вот эта горечь, она присутствует. То есть, встреча это была не в пользу Путина, это понятно, очевидно. Почему? Он пошел на эту встречу, опять же, вынужденно. И самое интересное, обратите внимание, после этой встречи, которую они подтвердили задним числом, собственно говоря, и произошло, то ли мы не знаем, то ли отстранение Герасимова, да, то ли арест Суровикина. То есть, что это, что было на самом деле, мы не знаем. Но вот эти слухи, опять же, то есть они поползли, активно их распространяло, в том числе и провоенные их паблики и телеграм-канал. То есть что-то там было, дыма без огня не бывает. Конечно же, то, что Путин с ними встречался, спокойно с ними поговорил, да, никого не арестовали, никого потом не кинули в Лефортово, никого не пытали, на дыбу не подвесили, всех спокойно отпустили. Ну вот представь, люди, которым ты говоришь, они военные преступники, значит, они гражданскую войну...
Ну вообще, это парадокс.
Да, а потом там, ну вот по аналогии там гражданская война в России, какой-нибудь Деникин там говорит там, да, понимаете, Троцкий, Ленин, значит, Каменев, Зиновьев, значит, Фрунзе, это все, это негодяи, это, значит, они вообще выступают против России единой неделимой, это наши враги. А потом он приглашает их там на ставку в Харьков, и они так все с ним встречаются, он с ними поговорил там мило, их отпустил живыми, здоровыми, все нормально, то есть, ну, ничего странного нет, то есть, ну бред, понимаешь. То есть сам факт этой встречи говорит о том, что он боится, понимаешь, то есть он хочет для себя, он же считается великим шпионом, КГБшником и психологом, он же думает, я их сейчас просканирую, да, смотри глаза, все пришли ко мне, сейчас я посмотрю, кто из вас, что вы там замышляли, а вы правда это делали по наускиванию Пригожина, а может вы сами меня не любите? Да. То есть он хотел на этой встрече, на самом деле, я думаю, понять их настроение. Вот это для этого встречи это было устроено. Для чего она им, опять же, мы не знаем, о чем они говорили. Были ли все там настолько, знаешь, там, с чинопочитанием, или лебезили они, как рассказывает Песков, что, дескать, они сказали, мы все солдаты
президента. Да, все главнокомандующие, да.
Президента. Сегодня мы идем, значит, против него вооруженный путь, а потом говорим, мы же солдаты президента. То есть в чем смысл? Ну, это вообще бред какой-то, понимаешь? Я не исключаю, что через некоторое время кто-то из этих так называемых командиров ЧВК Вагнера сольет свою версию, на самом деле, что там было. И вообще расскажет что-то такое, что его опустит, этого бункерного, еще больше. Они могут вообще рассказать, что он, может, там этот заикался, понимаешь, там извинялся, спрашивал. Ну, неважно. Все это играет против него. Все, что он говорит, говорит одно, делает другое, все показывает его слабость, неуверенность.
Угу. Ну что же, 56 180 зрителей нас смотрело, 21 тысяча поставили лайки, а вот мы 53,5 минуты находились в эфире. Благодарим всех зрителей, что вы потратили сегодняшний день, эфирный день вторника, просматривая наш стрим. Просьба огромная к вам, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца по ссылке его имени в описании к этому видео. Вы можете пройти и подписаться там. Не забывайте также, что вчерашний эфир с Алексеем Арестовичем, посмотрите. Это очень важный эфир, поскольку завтра следующий будет эфир. Мы будем тоже обсуждать итоги саммита в Вильнюсе, саммита НАТО. Ну и другие темы, конечно же, тоже. Так что для сравнения ощущений обязательно вас адресую к этому эфиру вчера. Ну что, Тарас, спасибо тебе огромное. Ну, скоро спасибо. Увидимся, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Всегда найдется повод обсудить.
Ну, ситуация развивается динамично, так что...
Да, вполне.
Еще же саммит. Саммит еще был завтра какой-то послевкусие. Еще завтрашний день есть, конечно, в итоге.
Да, да, может... безусловно, конечно, конечно. Мы потом по итогам опять соберемся, все обсудим.
Да, спасибо, Марк.
Да, всем пока.
Пока.